Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. А в гостях у нас сегодня главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин.
Здравствуйте.
Наше досье. Виталий Лейбин родился в 1972 году. Окончил биологический факультет МГУ по специальности молекулярная биология. Затем стажировался в Иллинойском университете. Вернувшись в 1996 году в Россию, отказался от продолжения научной карьеры и начал работать в области редакционно-издательского дела. Возглавлял портал «Полит.ру». С 2007 года по настоящее время главный редактор журнала «Русский репортер».
Виталий, вы закончили биофак МГУ, учились в аспирантуре, но вот как так получилось, что так круто изменилась жизнь, и вы пошли, насколько я знаю, сначала в издательское дело, но потом вовсе в журналистику?
Угу. Ну, я, видимо, к третьему курсу, как часто в нашем поколении это бывало, почувствовал, что хотелось бы изменить пути и направления учебы и работы. Такой кризис часто случается с студентами в период переосмысление первых романтических каких-то своих желаний и хотений. Мне кажется, вообще мы довольно рано выбираем профессию, и так, что действительно ко второму, к третьему курсу студенты часто переосмысливают свою жизнь и хотят чего-то нового. А в нашем поколении это еще совпало, что я учился в самом начале 90-х, после перестройки, когда открылись множество текстов, которые были неизвестны широкой и неширокой публике. Мы взахлеб читали все, что тогда впервые печаталось. Вот там, русской религиозной философии до Введенского и Хармса. Набоков, там, Бродский, множество филологических текстов открылось, оказалось, что мы увидели мир, которого не видел. Потому что когда все-таки поступал на биофак, казалось, что такая вещь, как поиск истины, в советском образовании не присуща гуманитарным факультетам. Я просто тогда был невежественный, не знал, так казалось, да. Я просто не знал о существовании великой советской философии, великой советской социолингвистики, не знаю, московско-тартусской школе. Я не знал, что это существует. Нам, людям, которые шли на естественно-научный факультет, казалось, что вся гуманитарная сфера занята обслуживанием идеологического заказа.
Хотя это уже первые годы после перестройки, 90-е, mm-hmm. все равно казалось, что дело обстоит
так. Тем более казалось, потому что это было время... время критики и самокритики, да, мы еще не успели прочесть того, что успели прочесть на первых курсах, и обнаружить, что и в Советском Союзе была великая гуманитарная наука, а в некоторых областях. Вот, и когда я поступал на биофак, это такой был, что ли, это способ, естественно-научный факультет, это способ поиска истины, который нам казался честным в советской системе. Да? В советской системе одно плохо, другое хорошо. Например, там идеологическое давление было плохо, но технологический прогресс хорошо. Вот и в этом смысле понятно, почему мне хотелось... Ну, собственно, просто не почему даже. Там, с детства я увлекался и химией, и биологией. Вот, но если бы я... раньше узнал о том, что есть неформальное там гуманитарное образование, может быть, и поступил бы куда-то еще.
Но его фактически еще тогда и не было, наверное.
Наверное, да.
РГГУ, только первый вуз Афанасьевский, вот угу. только-только он вырос из угу. историко-архивного, из ВПШ.
Угу. Вот, и когда... И к третьему курсу казалось, что хочется какого-то нового гуманитарного знания. И я, ну, естественно, мы в то время много читали. Удивительно, но к середине 90-х обнаружилось, что как бы поток открытий начал снижаться. В том смысле, что, кажется, все, что было недоступно, мы там за несколько лет прочли, и там новое великое потом добывается уже с какой-то невероятной... А вот для этого уже нужно действительно образование, сидеть в библиотеке, чтобы найти что-то, что как бы тебе интересует и взволнует. А тогда-то в перестройке в начале 90-х просто открытия шли сами собой. Да.
То есть сначала это был такой mm-hmm. уход в гуманитарную сферу и в литературу, скорее.
Да.
Даже больше,
да, можно нежели
в журналистику.
Можно и так сказать, да.
А журналистика из этого как получилась?
Когда... Но, тем не менее, я все-таки воспользовался шансом, съездил в аспирантуру в Соединенные Штаты, но скорее больше посмотреть на страну, чем всерьез заниматься наукой, хотя и наукой тоже интересно позаниматься было. И когда я вернулся, обнаружилось, что у меня есть жена, ребенок, и нет работы. А что делать человеку с образованием, которое совершенно неупотребимо в новых экономических условиях? Вот, который имеет смутные гуманитарные какие-то, смутное образование общее. Видимо, наша журналистская профессия – это такая профессия, где можно быть как бы смутно образованным. И тогда эта как раз сфера активно развивалась, в отличие от многих других, которые, наоборот, сворачивались.
Но вот интересно в данном случае, что сейчас все российские журфаки вместе взятые в год выпускают сотни молодых людей, но далеко не все из них находят себе место в СМИ, ну, даже если сами хотят этого. А вот на переднем плане люди, которые совсем не связаны образовательно ни с журналистикой, ни зачастую с каким-то гуманитарным знанием, но возглавляют крупные издания, публикуются в крупных изданиях, работают там. Вот почему, на ваш взгляд, так получается?
Ну, все же мне кажется, что в телевизионной отрасли довольно много выпускников журфака.
Да, в телевизионной отрасли действительно, а вот на радио...
Да, и в пишущей журналистике не так много, да.
Нет.
Не так много. Ну, мне кажется, что у нас потерялась концепция несколько журналистского образования. Все-таки советская концепция была странноватая, но она, по крайней мере, была какой-то. На журфак поступали люди с некоторым производственным опытом, с определенной технологией
встраивания в систему.
Встраивания в систему и знания жизни. Да? Там нужно было, неплохо было бы там, иметь публикации в каком-то местном или заводском издании, да, для того, чтобы поступить. И в этом смысле это было как бы, наверное, для многих скучно, но по крайней мере, это приближало людей к реальности. А сейчас все-таки у нас как бы в какой-то момент журналистское образование оторвалось от реальности. Потому что в западной системе есть тоже своя связь с реальностью. Все-таки там есть общее университетское гуманитарное образование, где можно взять...
Базу получить.
Базу получить ту или иную специализацию. А, собственно, журналистские специализации, это все-таки уже как бы... профессиональная настройка над общим образованием.
Ну, как и большинство, наверное, да. Вот в целом западная модель образования это подразумевает.
Но в журналистике это же еще не наука, да, когда ты изучаешь филологию или биологию.
Ну, социология в данном случае, наверное, будет являться, ну, хотя бы каким-то подобием науки.
Все-таки журфак скорее, наука. Да, филология, конечно, наука, да.
Социология.
Социология, безусловно. Но, видимо, лет 100 как наука. Но журналистика – это практика, и это немножко не вписывается даже в общую советскую модель образования. Да? Есть большие... это бы тогда можно было бы там уравнять с какими-то практическими вузовскими специальностями. Не знаю, какой-нибудь специальный инжиниринг. Да? Сначала ты проходишь общее сопротивление материалов, там общие законы физики и инженерии, а потом можно уже какую-то конкретную технологическую отрасль. А журналистика – это все-таки некоторое ремесло, а не область знаний. И журналистские факультеты, к сожалению, сейчас во многом там это такие филологические факультеты, но облегченные, да, или общего...
гуманитарного профиля.
Общего гуманитарного профиля, да.
Ну вот общаясь, например, с какими-то более... классическими учеными или выпускниками классических гуманитарных вузов, зачастую какое-то вот пренебрежение к журфакам слышно от них.
Ну вот я вот сам как бы немножко преподаю на журфаке МГУ, и мне как бы не хочется ругать там прекрасные девочки и мальчики, в основном девочки. Вот, и вот у меня очень сильная группа, прямо невероятно хороших.
А что вы преподаете?
Ну, у меня небольшой мастер-класс в один год я рассказывал о том, как придумывать идеи новых изданий, да, из чего рождается идея новых СМИ. и электронных, и таких бумажных. А в последний раз я как бы в прошлом семестре преподавал элементы репортерского мастерства. Такие кусочки... кусочки профессионализма, которые можно рассматривать отдельно. Там элементы интервью, элементы подслушанного драматического диалога, элементы композиции. Скорее такой, такой был практический курс, в котором нужно было каждый раз выполнить новое задание. Куда-то пойти, у кого-то что-то узнать или подслушать, но каждый раз в новом жанровом стиле, так, чтобы... В целом...
Полевая работа,
да,
как это называется.
В общем, да. Это практическое мастерство.
Ну вот мы с детьми, я сам там одно время преподавал в одной из московских школ журналистику, как это неудивительно звучит, был спецкурс по журналистике, радиожурналистике. Мы с ребятами пытались разобраться, в чем же дело, почему... просто кто-то из них собирался действительно на журфак, и мы пытались понять... А в чем дело, почему действительно люди, которые заканчивают журфак, далеко не всегда востребованы в прессе, и как найти работу. И вот я им приводил примеры, что в начале 90-х появилась целая плеяда журналистов, которые действительно выстрелили. Это были и радиожурналисты, и печатная пресса. Но я им это объяснил с точки зрения того, что это были ребята, у которых за плечами был громадный жизненный опыт. То есть они учились, заканчивали совершенно другие факультеты, учились в классических вузах, занимались научной работой, может быть, какой-то прикладной. Но в итоге вот так сложилась жизнь в начале 90-х, что они пришли в журналистику, уже имея грандиозный бэкграунд и могли что-то сказать людям. Вот сейчас ситуация, наверное, как-то поменялась, да, вот люди сразу идут в поле после окончания журфака, и далеко не всегда это идет им во благо, наверное, вот как вы считаете?
Ну, мне так кажется, что у молодого журналиста есть несколько плюсов по отношению к опытному. Есть любопытство и наглость. Вот Игорь Найденов, наш вот самый коллега, выдающийся репортер, он говорил, что вот он 5 раз делал репортаж после аварии на шахте. И 6-й раз говорит, что не поехал бы, потому что невозможно увидеть нового, да, невозможно удивиться, сопереживать, потому что, кажется, знаешь, что твой герой происходит грандиозное несчастье, грандиозное событие, все эмоционально чрезвычайно сильный опыт, но ты уже это видел. Да? И в этом смысле у молодого...
Можно выгореть, да, на данной теме? Mm-hmm.
Ну, как на любой теме можно выгореть.
Да? Но если ты ее уже из разврата.
Можно и в профессии выгореть, кстати говоря.
А как же в таком случае военные корреспонденты, которые из года в год, из месяца в месяц ездят в горячие точки, им приходится писать, ну, более-менее об одном и том же. События разные, войны разные, конфликты разные, но... Суть войны, она примерно одинакова.
Угу. Видимо, есть такая высокая степень профессионализма, при которой ты можешь, с одной стороны, не сжечь все свои эмоции, с другой стороны, и не стать как бы холодным автоматом, который записывает... Да, как бы отстраненно записывает происходящее. И в этом смысле настоящие профессионалы, как бы, есть великий настоящий профессионал, который не выгорает. Я просто говорил, что есть такая опасность в нашей профессии всегда. Есть опасность, но некоторые люди вполне до самого старого возраста являются великими репортерами.
Но и военные корреспонденты зачастую как раз принадлежат именно к этой категории, да?
Да, потому что, видимо, все-таки... Вот в таких конфликтных точках интенсивность жизни такая высокая, да, что ты не можешь почувствовать скуку. Вот у нас есть великий фоторепортер Юрий Козырев. Он работал в 2000-х годах для многих западных изданий в Ираке. Был одним из ключевых фотографов, который фотографировал иракский конфликт на протяжении 10 лет. Он приехал в командировку на 2 недели или на месяц и не мог потом оттуда уехать. И похоже, что есть репортеры, которые так сильно начинают жить в собственном объектом своего наблюдения и исследования творчества, что иногда бывает трудно уже выбраться. Да, он только через 10 лет начал выбираться в другие темы, потому что казалось, что это неисчерпаемо. Что это трагедия, это боль, это вот это удивительная страна, которая находится в страшной беде, и там все эти ситуации не могут быть...
До конца исследованы.
Да, до конца исследованы. И так, чтобы сделать настоящую фотографию, кажется, там нужно жить с ними, да? И вот мы недавно... Мы думали, не поехать ли вместе в Донецк в какой-то момент. Значит, Юра сказал, что страшновато, потому что можно поехать навсегда. В его случае.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у радио «Вера» Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортер». Виталий, а как вы считаете, вот в середине нулевых был такой журнальный бум? Раз в несколько месяцев у нас на прилавках появлялись совершенно новые издания, у них уже сейчас мало кто помнит, например, там журнал «Столица», но чуть раньше была «Русская жизнь», «Русский пионер», многие-многие другие тоже, вот, кстати говоря, с приставкой «Русский». А некоторые закрывались уже сразу после третьего номера. Еще было очень много интересных мероприятий, там лекции «Политру». Они продолжаются и сейчас, но уже не так слышны. А вы же сами работали, кажется, да, в «Политру»?
Да, я был первым ведущим.
Вот. А вот как вы считаете, с чем бум этот был связан, почему большинство интересных проектов, действительно интересных, очень быстро погибало?
Угу. Собственно, в середине 2000-х страна начала выздоравливать, интересоваться собой. Мне кажется, что в 90-е наше общество изучало разные заморские штучки. Рыночную экономику, маркетинг, какие-нибудь слова такие.
И пыталась понять, что это такое, как это можно применять.
Как с этим жить. Да. Менялся целый строй жизни, и не было слов, понятий, инструментов, как с этим жить и работать. Тем более, что вся старая индустрия рухнула. Да, и страна, люди выживали, осваивали как бы некоторые модели поведения, да, поведения, жизни. И больше всего интересовалось, ну, то есть такое практическое знание, это было знание такое, которое можно было подсмотреть где-нибудь, поехать в отпуск где-нибудь на запад, и посмотреть, вот там дороги вот настолько ровные. Приехать и здесь попытаться сделать настолько ровные дороги.
А потом вот этот комплекс знаний уже стал собираться во что-то такое единое целое, что можно было предложить людям.
А потом вдруг пришло осознание, что у нас накопилось какое-то количество вещей, которые мы думаем, что знаем, как надо делать там. Вот реформаторы, например, все время что-то реформировали не потому, что они знали то, что реформируют, а потому что они прочитали в книжках, как надо сделать. Но никто не знал, с чем делать.
Ну, вот наши младые реформаторы примерно так, наверное, и поступали.
Да, именно, да. Страна была вся в моделях и рецептах, и никто не знал, как она устроена на самом деле.
Никто не ездил по ней.
Никто не интересовался этим. А если ездил, ну что, пережитки совка. Просто неинтересно. Да? Вот здесь вот стоит прекрасная избушка, в которой баня и ресторан, где делаются хорошие горшочки, значит, и там можно купить какие-то элементы, значит, деревенского и народного творчества. Но это неинтересно, потому что завтра тут будет супермаркет. И в этом смысле никого не интересовала наша реальность, потому что она оказалась переходной. Но к середине 2000-х мы поняли, что у нас вообще-то страна с длительной культурой, люди, которые живут на протяжении длительного времени, сделали много интересного, и что это интересно изучать. И вот в этот момент как раз возникает интерес возвращения к такой репортажной исследовательской журналистики, просыпается интерес к полевой социологии, соответственно, публичные лекции «Политрум» тогда, в том числе и на этом интересе, на живом интересе. У нас одна из первых лекций «Политрум» в 2004 году была как раз о том, Симона Гдальевича Кордонского, как раз о том, что никого не интересует социальная реальность. Такое несколько первых лекций было про, как бы, про такой вопль об интересе. Давайте же обсудим, начнем исследовать, как жизнь наша устроена. И когда мы делали «Русский репортер», тоже в этом был главный интерес, да, попытаться узнать собственную страну, своих людей, посмотреть вокруг на друг друга. Люди на протяжении там, 15 лет, там, с 92-го года, как-то выживали, что-то сделали, кто-то успешно, кто-то неуспешно, но все прошли через жизненную трагедию и ломку жизни, иногда очень продуктивную, иногда приводящую к социальной депрессии, но каждый раз это был огромный жизненный опыт, который был совершенно неизучен, потому что всем казалось это неважным, а важно то, что написано в учебнике «Экономикс», например, или там в каком-то...
Но почему все это быстро выгорело? Неужели все изучили, все узнали, всем сумели все рассказать? Вот, пожалуй, сейчас, наверное, кроме «Русского репортера», таких изданий-то я и не припомню.
Сам интерес не выгорел. Произошел 8-9 год, когда просто рынок наш рухнул. Он сейчас находится в полумертвом состоянии. И поскольку интерес так, собственно, реальности проснулся, но все-таки реформаторы у нас, как и прежде, реформаторы, например, там вот реформируют почту, а там повысили тарифы на подписные издания. Это что подрывает экономику там тысяч региональных изданий. Да? И там мэры городов борются с мелкой торговлей. Почему-то в первую очередь закрывают киоски. То есть я слышал забавный разговор, когда чиновник предлагал, значит, киосковой сети продавать CD-диски, потому что печатная журналистика умирает.
Ну, одним концом по барину, да, другим по мужику.
Ну да, но было. Мы же с вами знаем, что CD-диски умерли раньше, чем
печатная журналистика, которая до сих пор так и не умерла. Да.
В этом смысле, вот, значит, сама ситуация на нашем рынке, правда, очень тяжелая. А сейчас она еще более тяжелая, потому что мы зажаты не только вот наши неурядицы инфраструктурно, да, невозможно распространяться, не очень высокая по сравнению с Европой покупательная способность населения, журнал не является товаром первой необходимости пока. Да. Очень сильно, кстати, мы зависим от цены, это правда.
Ну, да, я сам неоднократно сталкивался, я там приезжаю в какой-то небольшой город, захожу в магазин, где газеты продают, есть «Русский репортер». Чего? Это суровая реальность, к сожалению.
Да, очень сложно пользоваться сетями распространения, ей могут пользоваться одна-полторы компании издательских фирм на всю страну, которые, значит, имеют наиболее массовые тиражи, наиболее ходовых изданий типа телегидов. Да? Но кроме этого, наша профессия сейчас зажата между... И в мире, вообще в мире, зажата между огромной доступностью бесплатной информации, пусть непрофессиональной, и там еще сложно найти концы, где правда, где нет, где настоящая информация, а где туфта, но зато она вся бесплатная. Да, и мы, с одной стороны, нас поддавливает там вал в среднем, существенно низкокачественной, там бессмысленной информации, а сверху поддавливает то, что государства ведут с друг другом информационные войны, вообще мир устроен довольно тоталитарно в этом смысле, несмотря на открытость бесплатных источников, да, с точки зрения как бы глобального устройства медиа, он устроен довольно тоталитарно, и когда случается что-то по-настоящему грандиозное, конечно, тут начинается давление в сторону того, что средства массовой информации вроде бы должны обслуживать национальный интерес. И это не только в нашей стране так происходит. Ну, в нашей стране как бы это накладывается на то, что у нас еще с рынком очень плохо. И когда ты сидишь посередине между бесплатной информацией и как бы огромными, значит, государственными медиа, которые заняты, имеют государственный заказ.
Но бесплатная информация в данном случае — это интернет, конечно.
Ну да. И не очень понятно, как между этим жить. Да? Собственно, средняя зона свободной прессы, она как бы оказывается экономически очень мало обеспеченной.
Ну а чем в таком случае вообще отличается вот наша периодика от западной? от той же британской прессы? Mm-hmm. И качественно, и структурно, вот в чем вы видите главное различие? Ведь какое-то, ну, скажем так, не то что давление, все-таки свобода слова у нас, думаю, никто не будет отрицать, есть и есть. Но ведь есть какие-то еще и другие надгосударственные различия. Mm-hmm. Вот в чем они?
Мне кажется, что есть различия в области там, регулирования свобод. Дело в том, что там западная свободная пресса, она во многом происходила из таблоидов начала века. Да, вот, в частности, американская, там, и британская тоже. Да, как, все-таки основными там, медиамагнаты зарабатывали с того, что рабочий покупал за цент, да, вот, издания Хёрбста, Пульцера.
И то, что было интересно читать рабочим.
На массовом спросе, на довольно скандальной желтой журналистике. Все-таки наша пресса, в том числе массовая, например, «Комсомольская правда», происходит из государственных изданий, в прошлом государственных изданий. Да, и в этом есть различие подхода. Да, если как бы, там из массовые желтые издания как бы, должны были пройти путь там, цивилизованности и встраивания в информационную систему своей страны, да, а то у нас как бы не пройден обратный путь, да, государствление, передачи средств массовой информации в большей мере народу. И сейчас очень сложно для этого периода, опять же, потому что много бесплатной информации. Вот, но в целом кажется, что мы немножко недоотпустили, ну, мы отпустили прессу, когда рухнула цензура в перестройку, да, и в 90-х, но сейчас недоотпустили, потому что очень много там местной оригинальной прессы, зависимо от регионального начальства, которое, конечно, которое не очень даже много денег
получит. Да. Но я думаю, что мы к проблемам нашей региональной прессы еще сейчас вернемся, действительно, это важный вопрос. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Напомню, друзья, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» Виталий Лейбин, главный редактор «Русского репортера». Буквально через минуту мы снова с вами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».